Наша тема сегодня будет заповедь Цицит и ее актуальность в наши дни. Окей, я могу начать?
Да, все настроено, можно начинать, пожалуйста.
Окей, хорошо. В отличие от многих других заповеди, которые у нас могут быть много разных мнений, почему та или иная заповедь приводится в Тору, у нас могут быть много разных объяснений по отношению к разным заповедям. В основном про заповедь Цицит можно сказать, что мнения не расходятся. Мнения одинаковые. Я пересмотрел мудрецов, которые комментируют заповеди, будь то Хинух, Рамбан, Раши, Ральбаг. Многие из комментаторов Торы, которые в той или иной степени комментировали разные заповеди, все придерживаются к одной причине, скажем так. Да? Они по-разному его высказывают, но причина здесь одна. И попытаемся с вами сейчас разобрать смысл и актуальность заповеди Цицит в наши дни. Опять же, что собой означает заповедь Цицит? Каждый наверняка, кто видел когда-нибудь религиозного человека, еврейского религиозного человека, видел, как у него на одежде, да, на одежде, которую он носит, есть определенные веревочки, которые спускаются с этой одежды. Эти веревочки называются цицит. Вот давайте мы сейчас, как всегда, с вами посмотрим источник этой заповеди в Торе и что нам об этом говорит сама Тора, и в дальнейшем попытаемся разобраться в самой этой заповеди. Написана у нас такая вот вещь, я опять же цитирую Тору из сайта Толдот с переводом, да, вот там есть Тора с переводом, и я оттуда вот цитирую то, что написано в Торе. «И сказал Господь Моше так, говори сынам Израиля и скажи им, чтобы делали себе кисти на углах одежд своих для поколения своих, и придадут они к кисти на углу нить лазурную». То есть первое, что у нас есть, заповедь, это делать кисти на углах своей одежды, да, и чтобы нить, которая вот была среди вот этой кисти, это была лазурная нить лазурного цвета. И будет вам кистью, да, будет вам эта заповедь кистью, чтобы видели это и помнили вы все заповеди Господни и исполняли их. И не высматривали во след сердцу вашему и глазам вашим, за которыми вы блудно следуете. Здесь мы с вами видим, что заповедь Цицит практически исполняет две цели. Первая цель – это помнить заповеди Всевышнего. Помнить, осознавать, помнить заповеди Всевышнего. Второе, как написано здесь, предотвратить нас, предостеречь нас. А то, чтобы мы не высматривали во след сердцу нашему и глазам нашим. Мы уже с вами разбирали эту заповедь в разделе об идеологических заповедях идей, идейных заповедей. Мы там разбирали уже этот запрет. И сегодня мы чуть-чуть вкратце его повторим, но что он собой означает, этот запрет. Но во всяком случае, цицит предназначен для двух целей. Первая цель, чтобы мы, во-первых, помнили о нашей обязанности в этом мире. А второе, чтобы не высматривали, как написано в Торе, не высматривали во след сердцу вашему и глазам вашим, за которыми вы блудно следуете, чтобы вы помнили и исполняли все мои заповеди и были святы для Бога вашего. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли Мицраима, из земли Египта, чтобы быть для вас Богом. Я Господь Бог ваш. Окей? То есть здесь нам напрямую Тора, почему так мало мнений, скажем так, мнения не расходятся в смысле этой заповеди, потому что сам смысл этой заповеди написан здесь в Торе, чтобы мы помнили о своих обязанностях, чтобы мы помнили о своих обязанностях, и чтобы мы не высматривали, опять же, во след сердцу своему, во след сердцу своему и глазам нашим и так далее, и так далее. Дальше в другой книге, тоже в Торе, там в другой книге пишется, кисти сделай себе на четырех углах твоего облачения, в которой облачаешься. То есть здесь просто, коротко, ясно сказано мицва, заповедь делать кисти на углах нашей одежды, в которую мы облачаемся, и чтобы на этой одежде вот были висели эти нитки. Заповедь сама по себе очень странная, да, на первый взгляд. Что эти нитки дают нам, чего они предназначены, и какую роль они играют, и почему с ними связано так много разных законов. И что практически от нас хотят, чтобы мы помнили и делали этой заповеди. Мы уже, когда разбирали запрет этот, всматривать вслед сердцу нашему и глазам нашим, мы там уже объяснили, в чем смысл этого запрета. Мы уже не раз говорили о том, что человек воспринимает мир не так, как он существует в реальности, как он существует в реальной форме, а именно так, как он проявляется через призму сознания самого человека. Я поясню на примере из философии, да, из вот современного подхода, философского подхода, который вот мы с вами знаем и так далее. В начале вот, зарождения греческой философии считается с периода философа, которого звали Парменид. Философ Парменид, он писал в основном в поэмах, в стихах каких-то, у него там были какие-то поэмы. И он описывает в поэме, как он там встретился с богиней мудрости. Он был на огненной колеснице, каким-то образом поднялся на небеса, встретил богиню мудрости. И богиня мудрости, он спросил, как быть самым умным человеком на земле. На это сказал ему, богиня мудрости, полагаться надо только на наш разум, а не на наши чувства. То есть чувства нас очень часто обманывают. У нас существуют такие понятия, как обман зрения. Мы очень часто можем видеть всякие такие вот интересные ситуации, где нам кажется, вот один человек большой, другой кажется маленький. А все по-настоящему, потому что, не знаю, там дизайн этой комнаты, в которой они находятся, он каким-то образом специально сделан, проекция пола или что бы то ни было, что у нас вот вызывает обман зрения. Зрение нас обманывает очень часто. Вдалеке нам может показаться, что мы увидели нам знакомого человека, а когда приближаемся, оказывается, что это абсолютно не так. Нам может показаться вдалеке, что мы услышали какой-то странный шум или что бы то ни было. А когда приближаемся, мы видим, что это далеко не так. То есть нас органы чувства обманывают. Но если мы делаем абсолютно логичное вычисление, вычисляем какие-то логичные вещи, логика, если она правильно построена, разум, который можно проанализировать, в отличие от органов чувств, разум мы можем проанализировать, он нас никогда не обманет. То есть 2 плюс 2 – 4. Как бы мы это ни крутили, 2 плюс 2 – 4, 5 плюс 5 – 10. И здесь нету обмана разума. Это очевидно, это понятно, можно это подсчитать разумом. И что бы нам глаз ни говорил, и как бы нас ни обманывали чувства, разум, он всегда должен быть первичный для любого ознакомления, с чем бы вот мы ни встречались, с любой ситуацией, в которой мы с вами встречаемся в мире. Долгое время рационализм, будь то рационализм, продвигающийся от Аристотеля, вплоть до вот современных, скажем, более не менее там, инструментов наблюдения, Бладжер доминировал именно подход рационализма в мире философии. Я всегда привожу пример, если, допустим, ну это как бы крайний пример, да, если мы хотим с точки зрения вот того периода философии, допустим, мы хотим узнать, сколько ножек у муравья. Да, сколько ножек у муравья? Обычный ответ – это взять муравья и посчитать, сколько у него ножек. Но кто сказал, что мы поймали именно того представителя вида муравьев? Вдруг это какой-то инвалидный муравей? Вдруг это какая-то аномалия, какая-то мутация? Что мы скажем? Возьмем миллион муравьев. Ну, то мы не знаем, сколько в мире муравьев, для того, чтобы решить, что эти миллион этих муравьев, они показывают нам какое-то вот что-то об этом мире и так далее. Что же мы тогда можем сделать для того, чтобы почитать, сколько ножек у муравья? Мы можем измерить его размеры, вычислить, сколько надо точек опоры для того, чтобы муравей держался и передвигался, и придем к решению, сколько ножек должно быть у муравья. И если, допустим, наши расчеты привели к тому, что у муравья должно быть 12 ножек, и нам показывают, что вот нет, мы видим, что у муравья 6 ножек, нам очевидно, что нам, как бы с точки зрения рационализма, да, рационального подхода к философии, очевидно, что наблюдения, которые не соответствуют нашему разуму, они неправильные. или это не представитель видов муравьиных, или что бы то ни было, но разум, только разум может нам говорить то, что происходит в этом мире, без каких бы то ни было обманов и иллюзий. Нам только надо убедиться, что наше понимание об этом мире, которое мы выстроили, оно честное, оно правильное и соответствует всем рамкам, там, скажем, анализа, хода мыслей и так далее, и так далее. Эта идея, опять же, конечно, я это очень сильно и очень крайний пример привел. Конечно, также мы с вами знаем, что было очень много серых таких вот мест, где мы видим, что многие рационалисты, да, прибегали к эмпирическим опытам и так далее. Были такие, которые, наоборот, эмпирики, которые прибегали к рационализму, как увидим с вами дальше. Но в основном рационалисты придерживались и предпочитали разум, предпочитали вот то, каким говорит разум, предпочитали его больше, чем своим наблюдением. Аристотель в конечном итоге выстроил целую систему науки, то есть у него было все расчертано, все разложено по полочкам, у него была огромная, целая логически выстроенная наука, физика, описывающая все процессы с точки зрения логики, которые происходят в этом мире, попытки их всех объяснить. Проблема в Аристотеле была в том, что с точки зрения логики очень тяжело было к нему подкрасться. С точки зрения логики было очень тяжело его опровергнуть, потому что он по-настоящему выстроил очень логичную систему, которая объясняет очень много разных явлений, которые мы с вами видим. И у него была обширная система, объясняющая очень много явлений, и поэтому она долгое время доминировала. Она доминировала в такой степени, что дальнейшая наука, будь то через Аль-Фараби, Абу-Рашида и других мусульманских физиков, астрономов, она отталкивалась от теории Аристотеля. До такой степени, что церковь в свое время осветила, скажем так, Аристотеля, говоря, что он, его взгляд на происходящее в мире, именно он проявляет истинные вот процессы, записанные в Торе, в Танахе, в Библии, и поэтому вот так вот к этому должно каждый, кто спорит, скажем, там, другими словами с Аристотелем, он практически спорит с Библией. Мы знаем, что за это многие люди, которые поплатились, не знаю, многие, но были люди, которые поплатились жизнью именно из-за попыток опровергнуть Аристотеля. Но в определенное время, когда вот начало развитие человечества, начали появляться разные инструменты наблюдения. То есть Галилей уже создал такой первый массовый такой телескоп, уже были видны разные инструменты, которые нам приближали наблюдение, уже еще до Галилея уже были среди разных средневековых исламских философов, мусульманских философов, были уже наблюдения, не соответствующие теориям Аристотеля. Они должны были вносить туда разные поправки. Да, должны были объяснять эту теорию, вносить разные поправки. Тем самым образом теория Аристотеля начала все больше и больше походить на старую одежду, на которой огромное количество разных заплаток таких, которые там пришивают, зашивают дырки и так далее, и так далее. Она больше походила на какую-то очень дырявую теорию, все больше и больше. Но когда практически уже разработались у нас инструменты наблюдения, где мы увидели, что центром Вселенной не является Земля, а там, например, у Юпитера есть свои луны, и начали замечать все больше и больше разных астрономических процессов, которые очень не соответствовали всему описанному в Аристотеле. Когда мы начали изучать физический мир и так далее, все больше и больше Аристотель отходил назад, потому что его теория не соответствовала наблюдениям. И стало очевидно, что несмотря на всю свою логику, несмотря на то, что это все выстроено идеально у Аристотеля, ну, более-менее, там тоже были свои дырки и так далее, но очень логично все выстроено, это не соответствует нашему наблюдению. Мы видим, что мир не таков, как его описывает Аристотель. И тем самым образом начала вырабатываться новая идея подхода к изучению мира, которая утверждала такую вещь. Разум, когда вот логика, разум, она может говорить только о моих личных суждениях. Как я думаю, что мир должен был бы выглядеть. Но она ни в коем случае ничего не говорит об окружающем мире. Окружающий мир можно познать не с точки зрения, не с точки разума, а именно с точки наблюдения. Есть очень интересное высказывание Марка Твейна, который говорил нам, что, что мир тебе ничем не обязан, он был здесь далеко до тебя. То есть, что имел в виду сказать Марк Твейн? То, что я думаю о мире, то, что я описываю, мне кажется, что мир именно таким вот образом должен себя вести и так далее. Мир тебе ничем не обязан. Мир здесь был далеко-далеко до тебя. Тем самым образом нам стало очевидно, что рационализм, как начальный этап изучения мира, он не имеет никакой основы, потому что он никак не связан. Он говорит только о моих внутренних процессах, моего суждения. Он ничего не говорит об окружающем мире. А чтобы что-нибудь понять об окружающем мире, требуется для этого наблюдение. То есть началась эпоха, то, что называется эпоха эмпиризма. Да, вот это эмпирики, люди, ставящие опыты, полагаются в первую очередь на свои наблюдения, а потом уже объясняют эти наблюдения разными рациональными суждениями и так далее, и так далее. Но первое, с чем они встречаются, это наблюдения. Только четкие наблюдения о происходящем могут мне открыть, как себя ведет мир. Разум, скажем, да, там, рациональный подход, может дать объяснение этим явлениям, но не может ни в коем случае заменить эти наблюдения. Все начинается с наблюдений. Мы с вами уже разбирали, тоже говорили об этой идее, когда также встречались там с, пытались объяснить некоторые из принципов Рамбама, но в всяком случае, особенно принцип веры, один из самых, можно сказать, самых известных, самых громких эмпириков, который вот нам известно, это был британский философ Дэвид Юм. Дэвид Юм утверждает, задался очень серьезным вопросом. Он сам по себе был очень известный эмпирик, он отрицал практически все доводы и выводы, которые мы можем, способны и делаем, совершаем с помощью разума, без каких бы то ни было наблюдений. Он говорит, мы можем говорить только о том, о чем мы видим, то, что мы наблюдаем. Для нас этот мир и раскрыт, об этом мире мы можем с вами говорить. Но тогда Дэвид Юм сталкивается с определенной проблемой. Для того, чтобы наука продвигалась вперед, для этого требуются два условия. Первое. Чтобы была причинно-следственная связь. То есть, если я хочу объяснить, что одно явление приводит к определенному последствию, что-то я поставил воду там, в чайнике на огонь, вода вскипела. Я бросил полено в огонь, полено сгорело. Если я хочу вывести как закон того, что полено горит в огне, мне как минимум требуется, чтобы утверждать то, что огонь влияет на полено. То есть, есть причина следственной связи. Второе условие, которое говорит о том, что если я один раз прощупал эту причину, она вечная причина. То есть не может такого быть, что причина следственной связи была только одноразовая. Если есть причина следственной связи, она постоянная. И здесь мы сталкиваемся с очень интересным вопросом. Человек наблюдает явление. Допустим, вот я люблю привожу пример. Мальчик, там, человек ударил по мячу. Мяч покатился. Мы утверждаем, что мяч покатился, потому что мальчик или человек ударил по мячу. Но это не то, что мы с вами видели. Мы с вами видели последовательность каких-то разных событий. Первое событие – мальчик ударил по мячу. Второе событие – мяч покатился. Мы никогда не видели причинно-следственной связи. Мы ее вычисляем разумом. Вычисляем, говорим, что, наверное, здесь есть причинно-следственной связи. Наверное, если мальчик ударил по мячу, мяч покатился. Но никто никогда ее не наблюдал. Если никто никогда не наблюдал причинно-следственной связи, кто сказал, что в следующий раз мяч покатится? Скажут люди, ну хорошо, давай человек пнет по мячу еще раз. Опять же, то, что сейчас он пнул по мячу, мяч покатился, мы опять же видим только последовательность этих действий. Мы не видим никакой связи, чтобы сказать, что обязательно одно действие привело к другому. То есть получается, что эмпирики с огромным уважением к себе, но они находятся в очень большом тупике. Потому что самая основа всех наук, причинно-следственной связи, она никак не наблюдается, она никак не видится. Она никак не проверяет, ее невозможно прощупать. Опять же, мы видим разные явления, которые мы решили объяснить причинно-следственной связи, но никто не сказал, что это так. Есть известный пример Лайбница. Лайбниц приводит пример, вот человек сидит в комнате, и у него на двух стенах, да, висят вот эти часы. Да, вот старые такие часы с кукушками висят на двух стенах. Одна стена и вторая стена. Одни часы напротив других. И мы видим, что одни часы всегда идут на секунду вперед. И как только здесь перешла секунда, на тех часах тоже перешла секунда. Здесь перешла секунда, и на тех часах перешла секунда. В данной ситуации у нас может быть несколько вариантов, почему это так. Мы можем первый вариант сказать, что тот, кто управляет этими часами, он также и управляет этими часами, и поэтому у него как бы так вот по какой-то причине он решил, чтобы эти часы шли так, а эти шли по-другому. Мы можем сказать также, что эти часы влияют на эти часы. Посмотрите факт, как только здесь перешла секунда и здесь перешла секунда. Значит, нам логично может быть понятно, что эти часы напрямую влияют на эти. Поэтому эти идут, эти идут. Третий вариант, можно сказать, что между ними нет никакой связи. Просто так сошлось, что по очередности, да, там, если взять вот линейку времени, по временности, по очередности, просто эти часы идут так, а те идут сразу же за ними, но между ними нет никакой взаимосвязи. То же самое и по отношению к любому наблюдению, которое мы с вами проводим. Человек бросает полено в огонь. Ему холодно, он сидит у камина, и он решил бросить полено в огонь. Зачем ты это сделал? Чтобы было теплее, потому что полено сгорит. Кто сказал, что полено сгорит? Ну, до сих пор полено горели. Понятно. Но если мы говорим, что никто никогда не видел причину следственной связи, то, что до сих пор полено горели, никто не сказал, что следующее полено загорит. Если мы никогда не видели причины следственной связи, мы не должны вообще никак совмещать два этих абсолютно разных явления. Первое – бросок полена в огонь, второе – полено горит. Нету никакой связи между этим. Несмотря на то, как я уже сказал, что нам всем очевидно, что это есть. И вот Дэвид Юм стоял в большом тупике, как такая вещь возможна, потому что мы видим, что наука продвигается. Наука использует вовсю вот это вот понятие причинно-следственной связи. Абсолютно вовсю это использует, на всю катушку, можно сказать. И все равно и наука продвигается, несмотря на то, что никто никогда этого не наблюдал и не может сказать, что он видел причинно-следственной связи. Он видел, я еще раз подчеркиваю, видел разные явления, которые он решил их совместить вместе и сказал, что это причина следственной связи. А может быть, это просто абсолютно два разных механизма, часовых механизма. И просто так получилось, что этот идет на секунду позже, чем этот. Между ними нет никакой связи. Этот вопрос, Кант сказал, что этот вопрос в свое время, Иммануил Кант, сказал, что этот вопрос пробудил его из догматического сна. То есть вопросы, которые задал Дэвид Юм, они были по-настоящему колоссальные. Многие люди пытались на них ответить. По-настоящему это как бы вызывает определенную нестыковку и ставит всех эмпириков в большущий тупик. Возможно ли утверждение, или возможно ли наше, что вот наше суждение, которое построено не на опыте, потому что, опять же, никто никогда не видел причину следственной связи, может ли наше суждение, взятое из нашего разума, что-то говорить об окружающем мире? То есть тогда мы возвращаем рационализм обратно на первую линию. Кант перевел вопрос на другой уровень. И Кант задается вопросом, как возможна вообще связь между нашим разумом и миром, который нас окружает. То есть с точки зрения Канта связь есть. Факт в том, что это работает. Он перевел вопрос Дэвида Юма совсем на другой уровень. Он не задался вопросом, возможна ли связь. Нет. Он задался вопросом, как эта связь возможна, откуда эта связь берется. Потому что Иммануилу Канту было очевидно и понятно, что эта связь есть. Мы ее видим. Мы видим, что причина следственной связи работает. Мы не можем объяснить, почему и как. Ведь, опять же, причина следственной связи – это мое личное, сугубо мое мышление. Почему оно всегда проявляется в этом мире? Значит, я могу, отталкиваясь от своего разума, без каких бы то ни было опытов, что-то говорить об этом мире. Для ответа на этот вопрос Кант придумывает, я очень вкратце, конечно, это объясню, но здесь основа для того, чтобы понять моральную составляющую того, что мы, о чем мы хотим с вами поговорить, и пытаться как-то понять остроту комментария Рав Ирша к заповедям Цицит. Кант выделяет и утверждает, я опять же это очень вкратце скажу, потому что наша главная тема это не Кант, а вывод, который мы делаем из его суждения. Кант выделяет, скажем так, суждения на два типа. Есть у нас суждение, которое можно сказать синтетическое и аналитическое, а есть суждение, которое называется априорное и апостриорное. Окей? Два совершенно разных суждения. Когда, что такое синтетическое и аналитическое? Давайте начнем с другого. Что такое априорное и апостриорное? Априорное утверждение – это то утверждение, которое я могу утверждать без какого бы то ни было опыта. Классический пример этому – это математика. Я могу говорить, что 2 плюс 2 – 4. Без какого бы то опыта, потому что понимая понятие 2, понимая понятие плюс, понимая понятие 2, я говорю, что вывод из этого будет 4. 2 плюс 2 – 4. Мне не надо никакого опыта для того, чтобы знать, что 2 плюс 2 – 4. То, что мы в дальнейшем переводим 2 плюс 2 – 4 на какие-то материальные объекты, 2 яблока плюс 2 яблока будет 4 яблока, это что-то другое. Это просто мы пытаемся как-то реализовать эту математику. Но то, что 2 плюс 2 – 4 как идея, то, что 5 плюс 5 – это будет 10. Да, это как идея того, что 2 плюс 2 – 4, то, что 6 плюс 6 будет 12. Это не имеет никакого отношения к яблокам, самолетам или к чему бы то ни было. Это 6 плюс 6 – 12. И для того, чтобы понять, что 6 плюс 6 – 12, мне не надо какого-то опыта. Это очевидно, мне очевидно, то есть отталкиваясь от своего разума, от понимания такого случая, такого понятия, как 6 плюс и 6, и что собой означает равно и так далее. Что такое апостриорное утверждение? Апостриорное утверждение – то утверждение, которое я должен убедиться, которое я могу понять или увидеть, или осознать с помощью опыта. Например, на улице сейчас солнце, допустим. Для того, чтобы сказать такое предложение, я должен выйти на улицу и увидеть, есть ли солнце или нету. Может быть, сейчас ночь, может быть, сейчас пасмурно, может быть, что бы то ни было. Чтобы сказать, что на улице сейчас солнечно, я для этого должен выйти на улицу и убедиться в этом. Но 2 плюс 2, 4 мне никуда выходить не надо. Мне и так это понятно и очевидно. Это первое различие между априорным и апостриорным суждением. Второе суждение – синтетическое и аналитическое. Аналитическое суждение – это то суждение, тот вывод, который я делаю из самого определения объекта как объект. Например, когда я вам говорю фразу «колесо круглое», это очевидно и понятно. Я не должен, опять же, да, мне, понимая смысл слова «колесо», мне очевидно, что оно круглое, потому что я делаю вывод, что оно круглое, из понимания самого понятия, что такое колесо. Когда я говорю, что холостяк не женатый, то же самое, это не надо, это что-то, это очевидно из понятия холостяк, мужчина, который холостой, из этого мне понятно, что он не женатый. Здесь очевидная вещь. Но когда я прихожу и говорю «колесо тяжелое», колесо тяжелое – это уже синтетическое. Почему? Потому что я здесь совместил абсолютно два разных понятия. Колесо и его вес. Вес к колесу не имеет никакого отношения. Колесо может быть легкое, колесо может быть тяжелое, колесо может быть разного веса. Потому что к понятию колеса его вес не играет никакой роли. Чтобы убедиться, чтобы утверждать, что колесо тяжелое, я должен как-то это сформировать и свести вместе два этих понятия. Это называется синтетическое суждение, синтетика, я смешиваю два понятия вместе. Когда я говорю колесо круглое, мне не надо никакого вмешательства. Само понятие колесо – это анализ понятия колеса, аналитическое понятие колеса, то, что оно круглое. Тяжелое – это уже совсем что-то другое. Кант утверждает, что существует особый вид суждений. Суждение, которое лежит в основе всех наук. Существует утверждение, которое синтетическое и одновременно априорное. То есть есть утверждения, которые я могу совместить вместе без какого бы то ни было опыта. Почему? Потому что мой разум так воспринимает. Мой разум говорит что-то так. И поэтому я могу совместить суждение через свой разум и говорить что-то, вот совместить разные понятия. Но как это возможно? Что связывает мой разум с окружающим нас миром? Кто сказал, что то, что мой разум говорит, так оно и есть? Это же был вопрос Дэвид Юма. Здесь говорит Кант такую вещь, что если и существует какая-то связь, так это связь, идущая не от мира к моему разуму, а наоборот, от моего разума к миру. То есть я хочу понять, объяснить такую вещь. Мы своим разумом формируем, наш разум категориями своего мышления формирует те самые явления, которые перед нами представляются. Кант утверждает, что существует, можно сказать, две плоскости нашей реальности. Есть плоскость, которую он называет ноумен, то есть мир сам по себе, как он и есть, к нам он недоступен, мы о нем ничего говорить не можем. Мы не знаем, что значит мир сам по себе. Есть второй мир, который феномен, как он представляется нашему разуму. И надо понять такую вещь. Именно мой разум формирует тот мир, который я осознаю, который я вижу. То есть не может быть другого мира. Почему я говорю о каких-то законах природы? Почему я говорю о каких-то причин-следственной связи? Почему я говорю о каких-то вещах? Потому что моему разуму, мой разум так формирует мое мышление, такими категориями он мыслит. И именно этот мир передо мной предстает. Это не потому, и поэтому, когда я говорю о науке, наука говорит только о феномене. Только о том мире, который предстает передо мной. Наука занимается категориями моего мышления. И тот мир, который передо мной предстает, именно этот мир, я и могу его развивать с точки зрения науки и так далее. А что собой означает оригинальный мир, истинный мир? Мы не знаем. Истинный мир за рамками нашего восприятия, он от нас скрыт. И поэтому не подлежит каким бы то ни было научным исследованиям. И поэтому нас он не касается. Это мир, как я уже сказал, это мир наумен. Он нас не касается. Мы знаем, что он есть, наверное. Но нас он не касается. Откуда Кант знал, что он есть, это другой вопрос. Но во всяком случае, мы говорим только о том, что проявляется в нашем сознании через категории нашего мышления. И только к этой теме относится вся наша наука. И получается очень интересная вещь. До этого, если мы думали, что мы наблюдаем за миром и в связи с этим вырабатываем какие-то категории нашего мышления и так далее, Кант перевернул абсолютно всю картину. Говорит, нет, именно категории нашего мышления делают наше наблюдение о мире тем самым, каким он является. Мы начинаем не с этого мира его изучать, а именно с нашего разума. Мы начинаем из категории нашего мышления. Мы отталкиваемся, и как представляется этот мир через категорию нашего мышления, этот и есть тот самый мир, о котором мы говорим, о котором развивается вся наша наука и так далее. Поэтому если категории моего разума говорят о том, так мой разум построен, что существует причинно-следственной связи, я к ней должен относиться, как существует причинно-следственной связи. Существует ли она в истинном мире, меня это не должно интересовать. Меня должно интересовать то, как этот мир предстает передо мной. И тем самым образом, как я уже сказал, Кант изменил весь подход к изучению с точки зрения того, что мы оцениваем этот мир, судим, говорим об этом мире, в первую очередь отталкиваясь от категории нашего мышления. Это само суждение Канта, все, что мы сейчас с вами сказали, я это привел как предисловие для того, чтобы осознать остроту заповеди цицит. Я сейчас объясню. Человек, как мы с вами объяснили, с точки зрения того, что вот для чего это все привело, потому что другого не может такого быть. Человек видит этот мир, как говорит Кант, через призму своего разума, через призму самого себя. Человек никогда не видит этот мир в его истинном свете. Он видит его всегда через призму самого себя, через призму своих качеств. Что такое сам он? Это его качество через призму своих качеств. Человек, который, приведу пример, да, человек, который жадный, он видит весь этот мир с точки зрения того, что все хотят его ограбить, все хотят его обмануть, все хотят у него забрать деньги. Он вокруг всем очень сильно недоволен. Он недоволен почему? Потому что он через свои качества видит этот мир. Знаете, вот просто интересная такая вещь. Заповедь Цицит была дана нам после согрешения шпионов, разведчиков. И вот давайте с вами опять же я процитирую стих Торы, который говорит нам о этих разведчиков и о докладе, который они донесли до нас, до еврейского народа, который был в пустыне. Говорится там такая вещь. И возвратились они, разведчики, высмотрев землю по прошествии 40 дней. То 40 дней они ходили, исследовали землю Израиля и вернулись обратно в еврейский стан. И пошли они, пришли к Муше и Аарону и ко всей общине сынов Израиля в пустыню Паран, в Кадеш, и принесли им ответ и всей общине, и показали им плод земли, это огромный виноградник, который они с собой несли. И рассказали они ему, то есть Муше и всей общине и так далее, народу, и сказали: пришли мы на землю, куда ты послал нас, и подлинно, так оно и есть, течет она молоком и медом, и вот плод ее. То есть она обширна, богата, очень как бы такая вот обширная и богатая, плодородная земля. Только что могуч народ, обитающий на земле, и города укрепленные великие очень, и также порожденных Анаком, ну, великаном там мы видели. Амалек обитает на земле южной, Ахити, Евуси, Эмори, это древние народы, обитают на горе, и Кнаани обитают у моря и на берегу Иордена, и так далее, и так далее. Да? То есть вот это то, что вот пришли, принесли им донос. И написано там, что еврейский народ возмутился, разочаровался, там, поднялось там возмущение за то, что вот Муше привел их в такую землю, где там мощные, сильные народы и так далее. После этого описывает нам Тора такую вещь. И утишил Калев народ, что до Муше сказал: взойдем же, взойдем и овладеем ею, ибо в силах мы ее одолеть. Но люди, восходившие с ним, сказали: не можем мы выступить против того народа, ибо сильнее он нас. То есть Калев говорит: мы можем победить народ, а люди, разведчики, говорят: мы не можем победить народ. Не можем мы выступить против того народа, ибо сильнее он нас. И разнесли худую молву о земле, которую высмотрели среди сынов Израиля, говоря: земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, это земля, пожирающая своих обитателей. А весь народ, который мы видали на ней, люди великорослые. И там видели мы исполинов, сынов Анака из исполинов. И были мы в наших глазах саранчой, и такими были мы в их глазах. То есть, что говорят там разведчики? Пришли они с Израиля с доносом, что Израиль очень плодородная земля, все там хорошо и замечательно, но народы, люди, живущие там, это люди, которые очень мощные, сильные, нам их не победить. А Йошуа, сын Нуна, и Калев, сын Ефуна, дальше написано, из высматривающих землю разорвали одежды свои и сказали не все общине сынов Израиля: земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, хороша эта земля чрезвычайно. Если благоволит к нам Господь, то приведет он нас на эту землю и даст он нам землю, которая течет молоком и медом. Только против Господа не восставайте и не страшитесь народа земли, ибо они хлеб для нас. Отступила их сень от них, а Господь с нами, не страшитесь. И здесь получается, давайте разберемся с вами. В чем здесь был спор между разведчиками, да, 10 разведчиками, и Иошуа, и Калев с другой стороны. Разведчики приходят и говорят ему такую вот вещь, да, что в Израиле плодородная земля, но народы там живущие сильные, мощные и так далее. Нам их не победить. Приходит Иошуа, он не спорит с ними о фактах. Он говорит: не, неправда, там не сильные народы. Нет, он не спорит о фактах. Говорит: да, земля плодородная, с этим согласен. Но и народы, если Господь нам, то, что нам помогал до сих пор победить великие народы в пустыне, поможет нам и победить те народы тоже. Если Он нас вывел из Египта, Он не сможет нам дать вот эти народы нам в руки, то есть, чтобы мы их уничтожили. И опять же, в чем здесь спор? Не о фактах. Это не то, что они сказали: нет, ты говоришь неправду, ты врешь. Или Он им сказал: вы врете, говорите неправду и так далее. Факт, на фактах все сошлись. но их интерпретация, их толкование, как объяснить эти факты, здесь и разошелся спор. Говорят мудрецы, почему 10 шпионов не видели ту реальность, которую видели Йошуа и Калев. Потому что они были заинтересованы не входить в землю Израиля. По разным причинам, у нас есть много комментариев, почему, но они были заинтересованы не входить. И поэтому человек, который заинтересован куда-то не входить или не совершать какие-то новшества и так далее, он, естественно, видит все в негативном свете. Это очень интересно. Спросите его, и он вам объяснит, что все здесь негативно. Все здесь плохо. Земля плохая, народы сильные, нас уничтожат и так далее, и так далее. Человек, который, наоборот, заинтересован, он эти же самые факты видит в совсем другом цвете. Почему? Потому что человек никогда не видит голые факты. Он может, конечно, но для этого должен работать над собой. Человек в основном видит и сталкивается, в первую очередь, с этими фактами через призму своих качеств. Говорят мудрецы, факт на том, что это был спор о их личном суждении, а не о фактах, но что написано, как сказали шпионы о вот этих вот великанах. И были мы в их глазах саранчой, и такими были мы в их глазах. Откуда вы знаете, как выглядели в их глазах? То есть это было их представление, это было их восприятие, так они думали. И вот то, что они думали, почему они так думали, почему именно так вот они видели эту ситуацию? Потому что они были заинтересованы туда не входить. Именно после этого была дана заповедь Цицит. И как нам говорит Всевышний заповедь Цицит, что, чему он говорит, нас учит заповедь Цицит? Не быть ведомой, самое главное, не быть ведомой своим сердцем и своими глазами. Как мы уже с вами объясняли тогда, но в той заповеди, когда затрагивали сам этот запрет, не быть ведомым своим сердцем и глазами, мы с вами пояснили такую вещь. То, что я сейчас просто повторяю это вкратце, то, что мы тогда разбирали с вами. Человек никогда не видит голых фактов. Опять же, он может, конечно, использовать какие-то логические, научные доводы и так далее, но в основном его первое столкновение с теми или иными фактами всегда лежит через призму его личных качеств. Кем он является? Его заинтересованностью. Мы с вами можем заметить, как люди описывают одну и ту же ситуацию совсем в разных красках. Знаете, у нас в Ешиве была такая ситуация давно еще. Была свадьба одного из бахурим, была свадьба одного из мальчишиви, и часть приехали на эту свадьбу подвозкой, то есть от Ешивы их подвозили, а часть приехали своими силами, то есть транспортом и так далее, там сами добирались. И я вот заметил очень интересную вещь такую. Те, кто приехали подвозкой, то есть приехали туда, они все были очень довольны этой свадьбой. Вот по-настоящему свадьба, замечательно, вот понравилось им и так далее, и так далее. Те, кто добирались транспортом, почти все были, отзывались очень негативно этой свадьбе. Слишком шумно, слишком далеко, слишком то, слишком это и так далее, и так далее. А чего это происходит? Я думаю, то, что вот я когда исследовал, проверял, дорога в тот зал была длинная и раздражительная. Люди, по которым добирались своими путями, они уже своими силами, они приехали на эту свадьбу уже раздраженные. Они уже зашли в эту свадьбу как с чем-то негативным, потому что там еще и шум, и гам, и они уже раздражены, они еще и голодные, и жажда их мучает, и они добирались очень долго в пути, это был нелегкий путь и так далее. И они уже зашли к этой свадьбе, они уже столкнулись с этой свадьбой в определенном негативе. У них уже был какой-то негатив. Они столкнулись с этой свадьбой уже в определенном негативе, с определенным негативом. Те, кто удобно доехали на свадьбу, да, подвозка от Ешивы, они приехали абсолютно радостные, у них не было никакого раздражения, был прямой транспорт прямо до свадьбы, и они приехали и были очень счастливы и радостные. То есть им не было никакого раздражения, они совсем, и это интересно, они не были на разных свадьбах. То же самое событие, та же самая свадьба. Только одни видели в них как что-то огромное количество каких-то неудобств, и огромное количество каких-то жалоб, а другие видели совсем в другом свете это же самое событие. Почему? Потому что человек редко видит голые факты. Человек в основном оценивает реальность через призму самого себя. Это тоже можно очень часто заметить среди репатриантов, да, приезжавших или иммигрантов, или репатриантов в Израиль, или иммигрантов в другую страну. Вы можете увидеть люди, приехавшие в Израиль, вот разговаривайте с ними. Они есть такие, которые прям на вау, здесь все замечательно, здесь и зарплаты хорошие, и жизнь здесь на высоком уровне, и все здесь замечательно, и все здесь хорошо, и все здесь супер-супер, и лучшей страны в мире нет. Другие, те же самые, приехавшие в то же время репатрианты, от жалоб просто скрываться уже некуда. И здесь плохо, и то плохо, и еда не то, и это не то, и люди не те, и то не то, и все, и одни жалобы. И самое интересное, я заметил, что те люди, которые жаловались, и в дальнейшем они переехали в другие страны, в Канаду, в Германию, куда бы то ни было, жалобы никуда не пропали. Там тоже все было плохо. Здесь становится очевидным, что как такое может быть, что одну и ту же страну описывают люди совершенно в разных красках? Ответ здесь очевиден. Потому что каждый человек видит это через призму своих интересов, через призму своих качеств, через призму самого себя практически. И если человек, у него хорошие качества, если человек, у него правильно, или у него там, не знаю, соответствует его интересам то или иное событие, он будет доволен абсолютно. Если нет, все, пошли жалобы и так далее, и так далее. Почему? Я подчеркиваю еще раз. Человек не видит ситуацию в ее абстрактной виде, ее абстрактном виде. Он всегда видит ее через свои личные какие-то вот призму своих личных качеств и так далее. Человек, который ведомый своими страстями. Человек, который ведомый своим эгоизмом, жадностью. Он видит этот же самый мир, в котором мы с вами живем, и он видит в нем все только негативное. Потому что этот мир никак не соответствует его интересам. Он никак не может удовлетворить свои интересы, он никак не может удовлетворить свою жажду, и ему всегда чего-то не хватает. И подойдите сейчас к этому человеку, объясните, что мир управляемый справедливостью Всевышнего. Какая справедливость? Где здесь Всевышний? О чем ты говоришь? Смотри, это плохо, это плохо, это ужасно и так далее, и так далее. Человек же, который сдерживает свои амбиции, или как минимум, да, работает над своими качествами, работает над своим эгоизмом, пытается держать его в определенных рамках, ему намного более красивым представляется этот мир. Мы с вами можем тоже видеть такие события, как человек поднимается на какой-то пейзаж, гору какую-то, вид шикарный пейзаж, душу захватывает, кричит, есть Бог. Стоит рядом с ним человек и этого все не видит. Говорит, ой, какой путь тяжелый был, ой, как сюда добраться тяжело было, смотри, здесь некрасиво, и там некрасиво, и здесь что-то не то. Почему это происходит? Потому что человек, как я уже говорил, человек видит все через призму самого себя. У нас есть, опять же, да, дедушка из Новарду, Рабби Юзел Хорвиц, приводит интересный мидраш. Говорит нам мидраш о том, что мы знаем, что после смерти царя Шломо, его сын Рехавам взял власть в свои руки, но он был не очень хороший и далеко не такой мудрый правитель, как его отец. И в его время произошел раскол в государстве между коленом Иуда, да, между Иудеей и 10 коленами, которые отбились от Иуда. Между иудеями и 10 коленами произошел определенный раскол. И тот, кто правил этим расколом, был Йоравам бен Нават, как его звали этого человека. Для того, чтобы отделить 10 колен от центра религии, который находился в Иуда, храм и так далее, он по дороге паломникам, которые шли в храм, поставил разные языческие храмы для того, чтобы те не шли поклоняться в храм в Иуда и так далее. Тем самым образом он привел большое количество вот из людей 10 колен, вот этих привел их к отходу от веры, привел их в язычество. У нас есть мидраш, который говорит интересную идею. Почему он это сделал, говорят мудрецы? Ну что Йоравам подвел просчет. Если все будут подниматься в храм, и мне тоже придется подняться в храм. Но в храме у нас есть закон, что все должны стоять. В храме абсолютно все должны стоять. Только царь из династии Давида имеет право сидеть. Поэтому, несмотря на то, что я Йоравам, царь десяти колен, но я не царь из династии Давида. Получается, что Рехавам, тот царь, который Иуда, он будет сидеть, я буду стоять над ним. Это не подходит. Это не подходит. Почему? Потому что это бьет, как бы, там, не знаю, это не может такого быть, я не готов на это пойти. Я не хуже, ничем не хуже того Рехавама. И вот это вот качество, это чувство гордыни его привело к тому, что он отвел еврейский народ от вот этого соблюдения, перевел к язычеству и так далее. Но говорит Мидраш, что Всевышний пришел к нему во сне и сказал: сделай чуву, раскайся, я Давид, Бенеша, я Давид, и ты будем вместе в раю. На это задает Йоравам бен Навад вопрос: а кто будет в главе? То есть ты, а кто будет первый, я или Давид, царь Давид? Тот ему сказал: Давид. Тогда Йоравам не согласился. И все задаются вопросом: почему Йоравам не согласился? Ну какая тебе рань? Ну будешь ты вторым, ну ты в раю со Всевышним будешь. Ответ: для него это не будет рай. Для него это ад. Человек, который страдает таким уровнем гордыни, само сознание того, у него огромное богатство, у него все что угодно, но само сознание того, что есть кто-то выше его, первичнее его, раньше его, ему, для него все это становится адом. Поэтому для него это не будет рай. Поэтому от этого он отказался. Мудрецы эти мидраши хотят нам показать простую вещь. Всевышний тебе рай обещает, но относиться к этому как к раю или к аду, это уже зависит от самого человека. И сам человек может быть у входа в сам рай, в райский сад, может находиться вот у входа в этот райский сад и ощущать себя в аду. Почему? Потому что мы всегда, как я уже сказал, ощущаем первое наше столкновение с реальностью, проходит через призму наших качеств. Наше ощущение о мире тесно связано с нашими интересами. То же самое с вами можем видеть, как люди относятся к погоде. Пошел дождь, есть которые довольные, радостные, дождь пошел, есть которые проклинают этот дождь. Почему? Потому что зависит от моих интересов. Если человек, который приедет в Израиль, скажет: здесь замечательная погода, здесь зимой можно и снег найти, и дожди найти, и летом и пустыня, и все здесь замечательно и так далее. Придет другой человек и скажет: нет, здесь дождливая зима, здесь ужасная погода. Я не понимаю, мы говорим о той одной и той же стране. Да, только о разных интересах. И человек воспринимает реальность через призму своих интересов. Поэтому мы должны себе постоянно напоминать, что за пределами реальности, которая нами, вот, перед нами предстает, есть все-таки истина. Есть мир Наомена. Есть истина, по которой именно власть Всевышнего и его справедливость правит миром. Даже если нам сейчас это не проявляется, мы это не замечаем, не видим в связи с нашими личными интересами или что бы то ни было, нам, от нас это скрывается, но все равно мы должны знать, помнить, осознавать и знать, что, все, что это не так. Миром все-таки правит Всевышний. А если мы этого не видим, это наша проблема. И мы должны себе постоянно об этом напоминать. Если мы этого не замечаем, то, как я уже сказал, проблема в нас, не в этом мире, объективном мире. Это то, что мудрецы называют скрытость лица Всевышнего. Да, мы говорим, что мы находимся сейчас в положении, где лицо Всевышнего скрыто от нас. Лицо Всевышнего никуда не скрывается. Всевышний как и был, так и есть. Скрывается не его лицо, а скрывается его лицо в нашем сознании. Когда мы грешим, когда мы отдаляемся от Всевышнего, когда мы предпочитаем свои личные интересы, тем самым образом мы меньше и меньше сталкиваемся со Всевышним в этом мире. Тем больше и больше нам кажется, что этот мир, он абсолютно несправедлив, потому что, почему? Потому что он не соответствует нашим интересам. Мы не готовы взглянуть на этот мир за рамки нашего эгоизма. И если мы смотрим на этот мир только через рамки нашего эгоизма, естественно, вот здесь только негативные вещи, потому что ничто не сходится с нашими интересами. Это, можно сказать, мы одеваем солнечные очки не потому, что солнце перестало сиять или солнце куда-то шло. Мы одеваем солнечные очки, и поэтому мы не видим Бога. Это наше восприятие реальности. Наши только солнечные очки, это наши качества и так далее. Поэтому первая роль, первая задача цицит – напоминать нам о том, чтобы мы не были ведомы своим сердцем и своими глазами. То есть то, что бросается сердце, имеется в виду наши качества и глаза, которые в дальнейшем видят через призму этих качеств, чтобы мы не были ведомы этим, а чтобы помнили, что миром правит Всевышний. Поэтому мы вдеваем цицит в нашу одежду, в нашу верхнюю одежду. Цицит вдевается в одежду. Почему именно в одежду? Так одежда отличает человека от других животных. Цицит напоминает нам о величии человека над животным миром. Человек, как мы с вами уже говорили не раз, человек, он не просто выживает в этом мире, человек подводит этот мир под себя. Если ему холодно, он создаст одежду. Медведь, если ему будет холодно, или лисица, если ей будет холодно, или любое другое животное, он не сделает себе одежду. Поэтому животные живут в основном в определенных регионах, где им легче выживать. Но человек распространен по всему земному шару, потому что он везде может ужиться. Он может подвести, сделать себе уютное место, вот обитание и так далее. Величие это, почему человек на это способен? Потому что человек обладает разумом. И он способен видеть формы. Он способен видеть что-то за пределами этого материального мира. Он способен осознать суть, смысл того или иного объекта и понять, как его наилучшим образом использовать. Поэтому то, что выделяет человека от других животных, это его способность шить себе одежды. И одежда проявляет то, что человек способен не просто увидеть какое-то растение, а осознать, как это растение использовать в правильном этом, будь то хлопок, лен или шерсть овечья, что бы то ни было, как его правильно использовать в своих целях. Почему? Потому что человек способен видеть за пределами материального проявления этого мира. Он способен видеть что-то за этими пределами, и он должен помнить об этом величии. И да, если он сталкивается с какой-то ситуацией, в которой проявляется несправедливость, он должен стараться мыслить за пределами вот этой ситуации. Подумать, почему происходит эта несправедливость. А вдруг это только мое представление? Вдруг почему происходит, я так вижу криво этот мир? И так далее, и так далее. Поэтому цицит одевается именно на одежду, чтобы мы постоянно напоминаем себе об единой власти Всевышнего и о заповедях, которые мы должны выполнять. Цицит надевается на четыре угла одежды. Да, почему именно четыре угла одежды? Намекнуть нам, что в любом направлении, в котором бы человек ни направился в своей жизни, любое направление его жизни, все должно привести к Всевышнему. Всем, в любом направлении его жизни сопутствует ему Всевышний, даже если он сейчас, на первый взгляд, этого не видит и не замечает. Он должен осознавать это глубоко, на уровне глубокого сознания, что миром правит Всевышний. Все эти нити, надо понять, цицит, они не должны быть каким-то украшением. Эти нити, они не предназначены для украшения, именно для напоминания. Изначально цицит, в него вдевалась нить цвета тхелет. Да, тхелет. Тхелет, мы сегодня точно не знаем, что это за цвет, есть много разных мнений, что собой означает этот цвет, но этот цвет, он практически, говорят мудрецы, должен напоминать нам о море, он цвет о море, да? Море напоминает о небе, о небесах, потому что вот если посмотреть, море сходится с небесами, небеса напоминают о власти Всевышнего, о троне Всевышнего и так далее, и так далее. То есть, видя цицит, мы должны помнить о наших постоянных приоритетах, о нашей истинной вере, и даже если ситуация, которая перед нами, кажется, абсолютно этому не соответствует, надо понять, что если это не соответствует, проблема в нас, а не в этом мире, который нас окружает. Поэтому заповедь цицит обязывает только тогда человека, который одевает четырехугольную одежду. Человек, который не одел четырехугольную одежду, он не обязан ходить цицит. Но для чего, почему это именно так? Вот почему у нас нет обязанности одевать цицит? Потому что мы должны сами ощутить необходимость в этом напоминании. Если человек, который осознает опасность, скажем так, да, сладострастие окружающего мира, вожделений, там, соблазнов и так далее, он будет бережно относиться к своему восприятию, будет носить цицит, который, понимая важность этого напоминания. Человек, который не понимает эту важность, Он и напоминать себе не будет, и будет видеть это как что-то просто его отвлекающее. Я приведу пример, вот на этом мы с вами закончим. Человек, у которого доктор прописал важные таблетки, абсолютно важные таблетки. Понятно, человек, чтобы о них не забыть, он себе ставит напоминание, будильник, часы, что бы то ни было, которые должны ему напоминать о том, что он должен принимать эти таблетки. Почему? Потому что он понимает ее важность. Человек, который не понимает важность этих таблеток, который там просто махнул рукой, а подумаешь, он и не будет ставить себе напоминание. Человек, который говорит такую вещь, что так как я не хожу в четырехугольной одежде, поэтому я не должен себе девать цицит, это тот человек, который показывает свое пренебрежение или неуважение к правильному восприятию этого мира. И тем самым образом как бы цицит и не является для него каким бы то ни было напоминанием. Таким образом, вкратце подведу итог, что вот постараюсь в течение минуты, чтобы все было понятно, что, о чем мы с вами говорили. Человек никогда не осознает этот мир в той самой чистой форме, как он является. Человек, как нам уже доказал это Кант, воспринимает мир через призму своих категорий мышления или, как говорят еврейские мудрецы, через призму своих качеств характера. В соответствии с его качествами, в соответствии с этим воспринимается им этот мир, и в соответствии с этим он осознает власть Всевышнего или не осознает власть Всевышнего. Все это зависит от самого человека, все это зависит сугубо от его, от того, как он воспринимает этот мир. То есть это все именно вот от этого и зависит. Человек должен всегда помнить, что даже если он столкнулся с ситуацией, которая, ну, очень, скажем, вызывающая, и вызывающая по отношению к его вере, вызывающая по отношению к тому, что вот о справедливости Всевышнего и так далее, он должен всегда помнить, что несмотря на все это, наша вера говорит нам о том, что все-таки Всевышний управляет этим миром. И здесь существует абсолютная справедливость. Если что-то мне не нравится, что-то ко мне, да, как-то негативно появляется, может быть, вполне, не может быть, а проблема во мне. Я здесь что-то, я не сливаюсь с этим миром, я не сживаюсь с этим миром, а не то, что этот мир не сживается со мной. И тем самым образом человек не будет ведомый всеми вот этими своими видами ситуациями, человек будет помнить о власти Всевышнего, человек будет помнить о справедливости Всевышнего, и самое главное, человек будет помнить о своих обязанностях перед Всевышним. Поэтому цицит – это заповедь, которая должна нам постоянно напоминать о истинном мире, о мире Наомена, который вот описывал его Кант. Окей, хорошо, есть какие-то вопросы?
Да, спасибо большое, Рав Даниэль. Есть у нас такой вопрос. Шалом, Рав Даниэль, вы говорите, разум должен быть первичным для любого проявления чего-либо, любви, дружбы и привязанность людей друг к другу. И тоже работает со стороны рационализма по этим же правилам, без каких либо чувств.
Смотрите, в межлюдских отношениях, опять же, надо понять такую вещь. Мы, как с вами видим сегодня, мы хотим или не хотим, мы видим через призму нашего разума. Все, что с нами происходит, мы видим через призму нашего разума. Именно наш разум показывает нам ту реальность, в которой мы живем. И в первую очередь, если мы сталкиваемся с людьми, которые, допустим, какие-то негативно к нам относятся, или что бы то ни было, и так далее, мы в первую очередь должны задаться вопросом, проблема, реально ли проблема в тех людях, может быть, вполне проблема в нас. Гмара приводит, Талмуд приводит очень интересный рассказ, что у Раби Мейра были соседи, которые его, хулиганы, которые ему мешали жить, приставали к нему, мешали ему жить и так далее. И Раби Мейр хотел молиться о том, чтобы они скончали, чтобы Всевышний их забрал, чтобы они умерли. Но это сказала ему жена, вместо того, чтобы молиться о том, чтобы они умерли, молись о том, чтобы они чуву сделали, чтобы они раскаялись. И тем самым образом вполне мы с вами видим совсем другой подход к миру. То есть если Раби Мейр их видел каких-то абсолютных грешников, потому что они реально ему мешают жить, жена, во всяком случае, видела в них ошибающихся людей, которых еще можно исправить. То есть любовь, дружба, привязанность и так далее, это можно отнести их, да, то есть это обязательные, скажем, вещи для каждого человека, обязательные вещи для каждого человека. Если их нет, если у человека нету друзей, если у человека нету там, да, в первую очередь это говорит о том, что проблема в самом человеке.
Спасибо. Лана хочет задать вопрос, но включаю микрофон. Лана, пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня сейчас такой вопрос в связи с именем Иеровоам, сын Соломона.
Рехавам.
Рехавам, да. У меня вот такая вот цепочка возникла в голове. Значит, смотрите, Иосиф – это был человек, который как бы спас еврейский народ в свое время от голода. Потом от него пошли колена. И Рехавам – это тоже из колена Эфраима, да, сына Иосифа. Но также мы знаем и другого.
Рехавам или Иеровоам? Вы путаете. Рехавам, он не может быть, он должен быть из колена потомок Давида.
Не, я говорю о том, кто был самый главный разделитель двух.
Иеровоам, Иеровоам виноват, да.
Да, так он откуда? Он с колена Ефраима.
Угу.
Так, а еще один представитель колена Ефраима, это, например, Иша бен Нун. Так? И вот смотрите, что получается. Мы берем и ставим, ну, я не хочу сказать крест, но точку жирную на целых коленах. А фактически, наверное, как и Иоша бен Нун, так и тот товарищ, который плохой, они все носили цицит. То есть дело заключается в том, что не в колено принадлежности, а вот именно о чем вы говорили, что зависит от того, как каждый человек воспринимает мир и от своих личных качеств. К чему я веду? Что в одном колене, и, наверное, есть другие примеры, мы видим совершенно разные примеры поведения известных представителей этого колена. То есть, если бы, например, таким представителям, как Ишмаэль или Исав, дали бы возможность, то не исключено, что их потомки тоже бы какие-то оказались праведниками. Как, кстати, потомок Амана был учитель Гилеля. Это же вы, наверное, знаете, да? То есть мы ставим, опять-таки, точку на всем Амане, но среди этих потомков тоже были, так сказать, праведники. И вот мой вопрос, который меня, в общем-то, очень беспокоит, ставится как-то на целом поколении, на целом колене, ну вот, извините, крест, скажу, но не крест имею в виду, а вот история показывает, что есть совершенно разные представители в одних и тех же коленах.
Конечно, мы верим, мы глубоко верим в свободу выбора человека. И нам абсолютно понятно, что не имеет никакого отношения, где и как родился и воспитывался человек. У него могут быть разные преклонности, но свобода выбора у него абсолютная. И может быть из одного и того же колена выйти замечательный человек, и может из этого же колена выйти, извините, сволочь какая-нибудь.
Да.
Абсолютно может
быть. Но тем не менее мы же как бы не дали возможность проявления ни Ишмаэлянам, ни потомкам Исава.
Почему? Если они примут гиюр, если они примут еврейский образ жизни, все замечательно. Почему? Какая разница, кто он будет? У нас было в течение еврейства много разных мусульман и христиан, которые рано или поздно приходили в гиюр. И мы их ценим, уважаем и даем им возможность. Каждый может. Каждый может пройти гиюр, если он нам докажет о своей готовности принимать еврейский образ жизни. Каждый способен. Нет никакой разницы. Я не вижу никакой разницы между людьми. Только есть люди, которые принимают культуру того или иного народа. Это уже что-то другое. Но если они отказываются, это... Я вам скажу более того. То мы с вами как-то говорили это про Пурим, что у нас есть заповедь, Рамбам говорит, да, несмотря на то, что у нас есть заповедь уничтожить Амалека. Но если Амалек принимает на себя 7 заповедей Ноха, мы его не трогаем. У нас нет никакой заповеди его убивать. Почему? Потому что да, как только Амалек откажется от своей культуры или там носителем, которого он являлся, все, нету никакого смысла. Мы не за просто так за убийство людей ради людей, а за уничтожение той или иной культуры. Если Амалек принимает на себя эту культуру, замечательно. Если он сделал гиюр, вы сами говорите. Вот мы видим, там написано, что потомки Амана учили Тору в Бнебраке.
Да.
Да, замечательно. Да. Мы это ставим во главе. Абсолютно.
Получается, как-то колено Эфраима оказалось без всяких гиюров. Я к этому говорю. Что там мы видим, что совершенно разные представители. Не, без всяких условий, если кто-то что-то принял. А вот в других вариантах мы требовали...
Потому что колено Эфраима, оно имеет еврейский корень. Да? То, что я вам говорю, что каждый, кто принимает еврейский образ жизни, должен пройти гиюр. Но понятно, тот, кто родился евреем, даже если он перешел в другую культуру и так далее... Ему надо раскаяться, потому что он уже с точки зрения, там, не знаю, там, еврей, несмотря на то, что не придерживается еврейскому образу жизни. Эфраим был еврей, его потомки, ну, колено Эфраима было колено еврейского народа. Поэтому не надо проходить гию, но раскаяться им надо, конечно.